25 июля. Утро теплое и тихое. Сегодня воскресенье. Должен приехать Ауриестарх, привезти нам кое-что из теплых вещей и, самое главное, общие тетради для записей Ориса, который целыми днями только тем и занимается, что пишет и пишет ответы на наши бесконечные вопросы. Настроение хорошее, умываемся, готовимся к медитации. На этот раз на четвертом обертоне астрала вокруг нас происходили кое-какие события, которые Орис описал так. Наши палатки и пирамида были окружены серебристой сферой. Затем сверху, прямо над ней, появился фиолетовый шар 10 сантиметров в диаметре, из которого поверх серебристой сферы образовалась фиолетовая сфера. Поверх нее появился такой же синий шарик, образовавший синюю сферу. Затем зеленая, желтая, оранжевая и красная сферы поочередно окутали наш лагерь таким же образом. Сферы не двигались, а просто были, и весь наш лагерь находился внутри них, в самом низу. Я же переместился чуть подальше и вверх, чтобы наблюдать за нами снаружи. Тут сверху из-за тучки пробил золотистый луч света, на конце которого был обыкновенный, живой, человеческий правый глаз с веками и ресницами. По мере приближения луча глаз становился все больше и больше, и вот уже заполнил собою большую часть неба надо мной. Взгляд этого глаза, направленный прямо на меня, был очень сочувствующим, добрым, всепонимающим и как бы поддерживающим. Мол, ну потерпи еще чуть-чуть, ведь осталось так мало. Потерпи, родной! Я был весь открыт перед этим взглядом, как на ладони. Он все видел и все знал обо мне, и мне совершенно не было ни за что стыдно перед ним. Я был рад, что мне совершенно нечего скрывать от него. Затем золотистый луч стал медленно удаляться, глаз начался уменьшаться и уменьшаться, пока не превратился в маленькую точку на небе. Мне было так хорошо, спокойно, будто мама прижала мою голову к груди и нежно погладила меня маленького по стриженной голове. Тут из верхней части семи сфер, окутавших лагерь, мощным потоком устремился вверх густой салатовый луч света. По-видимому, это я начал транслировать в медитации энергию любви от всех участников. Луч струился 20 секунд, затем прекратился, затем снова 10-15 секунд и снова перерыв. И так порциями, как азбука Морзе, шли в космос наши послания любви и жажда скорейшего освобождения от непосильного гнета физической материи. Вдруг на горе, что справа, послышалось громкое карканье. Я посмотрел и увидел огромного черного ворона, восседавшего на самой ее вершине, там, где когда-то возвышался трон черного старика. Ворон каркнул еще раз и еще, и, втянув голову в плечи, застыл, как черный идол. Тут же, на вершине горы, что слева от меня, появился огромный серый орел, который стал шумно размахивать огромными крыльями и ходить кругами, как бы запугивая кого-то. Из ниоткуда, просто из пространства, рядом со мной неожиданно появились две мужские крепкие ладони, которые держали деревянную миску. Точно такую же, из которой я кушаю дома, которая была наполнена до самых краев искрящейся изумрудно-салатовой субстанцией, напоминающей густой клубящийся пар. Руки поднесли миску к моим губам, и я начал пить. На самом дне уже была другая белая жидкость, похожая на молоко, но по вкусу напоминающая сок какого-то тропического растения, немного вяжущий, чуть сладковатый вкус прохладной свежести. Как только я сделал последний глоток, руки тут же исчезли, растворились в воздухе. Все мое тело наполнилось какой-то концентрированной бодростью, радостью и желанием совершать нечто важное, нужное и возвышенное. Даже слегка закружилась голова. Я присел на камень. Ворон и орел все так же восседали на своих вершинах. Потоки света и сфер стали реже. Я уже собрался уходить, но вдруг, не знаю даже каким образом, сразу очутился на огромной, абсолютно ровной и гладкой площадке, размером с гигантский стадион, которую сверху покрывал серебристый купол, также абсолютно гладкий. По всей окружности купола, прямо внизу, у самой площадки, были огромные иллюминаторы диаметром 15-20 метров каждый. С одной стороны был просвет, широкая серебристая лестница, метров 50-70, примерно на 20 ступенек вверх. Голос, раздавшийся из ниоткуда, произнес: «Это эвакуационная площадка! Посмотри, сколько их здесь!» Я тут же очутился снаружи купола, в космосе, который вовсе не был черным и пустым, а наполнен бесконечно сияющим серебристо-синим светом, местами голубым или сиреневатым. Вокруг меня, насколько простирался мой взгляд, было столько огромных дисковидных космических кораблей, что мне даже трудно определить их количество. Может, тысячи? А может, сотни тысяч. Верхнюю половину дисков занимали площадки, а нижняя — рабочие помещения. Из обслуживающего персонала я никого не видел. Голос снова громко произнес: «Скоро!» У меня по интонации сложилось впечатление, что буквально вот-вот что-то должно произойти. И тут я вышел из медитации. После утренней гимнастики мы все в один ритм стали глубоко дышать, и как только Орис стукнул о землю своим посохом, над нами тут же появился желтоватый большой предмет, напоминающий китайскую соломенную шляпку в виде широкого конуса, и накрыл нас всех. Мы тут же оказались на краю очень высокого обрыва, а прямо перед нами действующий вулкан, очень напоминающий гору Фудзияму. Между нами и ним внизу расположилась огромная долина с протекающей посредине небольшой рекой ярко-желтого цвета. Вдоль всей реки разбросаны одноэтажные строения в древнеяпонском, а может, китайском стиле, а за ними большие рисовые чеки, среди которых утлые хижины под соломенными крышами. На чеках работали люди, низко согнувшись над водой. По пыльным улицам и дорогам также ходили бедно одетые люди. Медленно передвигалась пара быков, запряженных в плоскую тележку, и рылись в пыли какие-то птицы, кажется, куры. Все, постояв так над долиной, мы снова оказались на своем месте. Весь день сильный ветер, но очень тепло. В течение дня разные дела по хозяйству: стирка белья, чистка кишечника, а вечером костер. Ребята-солдатики Роман и Саша и их собачки пришли в гости, чтобы попить с нами чай у костра. Теперь я, Фероксанта, снова продолжаю описывать свой урок, устроенный мне Орисом. Итак, теплое и тихое утро началось с медитации. Все мое нутро было успокоено, потому что внутри меня была полная уверенность в том, что я здесь все равно останусь. Я не могла просто поверить в то, что Орис из-за такой ерунды может сорвать мне, возможно, самое важное во всей моей жизни событие. Но вместе с тем, если честно, все же пугала эта моя твердая самоуверенность. Я старалась не поддаваться ничему, и все внутренние процессы сводила к одному. «Господи, сделай, как ты считаешь нужным! Господи, пусть все будет по-твоему! Господи, всем своим сердцем я доверяюсь тебе!» А между тем, заманчивая возможность побывать и пожить одной в пещере Ориса, опять лезла и заполняла все мои мысли. От всего этого мне чувствовалось намного спокойнее, не уходила почва из-под ног, постепенно приходила душевная уравновешенность. Орис же, как специально, был еще строже и еще неумолимее, чем вчера. В долину на гимнастику не пустил, взглядом избегает, хотя я, как провинившийся пес, так и норовила, так и старалась хоть на мгновение заглянуть в его глаза. Мне казалось, что тогда сразу стало бы легче. Но он, коварный, вообще отвернулся от меня, а затем резко так пальцем в сторону Ялты показал, мол, вон в Ялту, и никаких уговоров. У меня от этого совершенно не орисовского жесткого взора все внутри так и оборвалось. Ну все, думаю, это конец. Я села в палатке и, наматывая на кулак горькие слезы, рыдая, словно белуга, вдруг вспомнила слова из его молитвы. «Когда затмит глаза гордыня и бесов злых на двине трать, пошли, Господь, меня в пустыню, чтоб смог я там себя познать». Как что-то внезапно осенило меня! Боже, так это же обо мне! Моей пустыней станет Орисова пещера! Я тут же совершенно четко нарисовала себе всю картину, как я сижу у Богоявленского родника, пью воду, как я молюсь ночью в темной пещере, как мне страшно, но я, превозмогая страхи внутри себя, все борюсь с собой, борюсь, как Орис. Но тут резкий и строгий свист Ориса, сопровождаемый совершенно однозначным повелительным жестом, быстро вернул меня к реальности. «Чего, мол, рассиживаешься? Быстро собирай свои манатки и уматывай отсюда!» Здесь прошу меня правильно понять, что так думала только я, а что вкладывал в свои жесты сам Орис, этого я не знаю. Все гуськом отправились в долину на упражнения. Тут сильнейшие сомнения снова стали разрывать мое сердце. «Господи, действительно ли твоя эта воля идти мне в пещеру Ориса, или это я сама? Господи, ну почему я такая непутевая, несовершенная? Почему я не могу, как Орис, ясно слышать и видеть то, что мне хотят посоветовать Господь или Фероксанта, или, может быть, даже брат Албелик? Опять эта проклятая моя самость! Но в Ялте я ни за что не останусь. Я даже не представляю себе, как я там буду жить себе, ходить по городу, что-то делать, в то время, когда все наши здесь, на плато. Боже, голова просто разрывается на мелкие части от сомнений и всяких мыслей. Нет, надо хоть чуть-чуть помедитировать и хотя бы попытаться, хотя бы попробовать услышать свой внутренний голос. Сосредоточиться никак не получалось. В голову лезло только то, что мне хотелось. Пещера Ориса. Только пещера. Что ж, пещера, значит, пещера. Решено. По приезде в Ялту я сразу же иду в пещеру, к роднику, в тишину и одиночество. Вещи я собрала с энтузиазмом и быстро, находясь уже под желанием как можно быстрее осуществить свой план. «Ничего, вы себе сидите здесь, дорогие мои, а я и в пещере, через молитвы и медитации буду тоже находиться невидимо рядом с вами». Хотя Орис, наверное, увидит меня через астрал. А, ладно, ну и пусть видит. Что он мне сделает? Не запретит же? Мой план уже полностью захватил меня всю. Я уже улыбалась, с нетерпением ожидая приезда машины, довольная своим решением и тем, что все не так уж и кисло. Внутри меня уже вовсю начался процесс смирения, переходящий в самоуничижение. Все, что там не будет — холод, ливень, страхи, ужасные посторонние лица, ну, всякие там мафлоки, унги, антики — все от Господа с благодарностью приму за свой грех, за свою гордыню, за то, что Ориса обидела и внесла свою грязь в работу всей группы. Себя я уже больше не жалела, наоборот, все корила и корила за непокорность, упертость и глупость. Напоследок решила переписать, сколько успею, из стихов Ориса, написанные здесь, на плато, чтобы в свободное время можно было бы там душу отвести, почитать, поучить, поплакать. Но тут приехала машина, да так рано, часа на три раньше, чем в прошлый раз. Сердце так сильно ёкнуло, что мне уже пора уезжать. Даже не верилось, что меня уже не будет на плато. Но я тут же успокоила себя, что, возможно, это и к лучшему, что так рано уезжаю. Успею дойти и расположиться в пещере на ночь. Думаю себе, раз мне дают время с запасом, значит, так действительно все и должно быть. Но полным моим недоумением, чуть ли не полушоком было, когда Орис не разрешил мне брать мою палатку. Она была моей единственной надеждой в пещере от дождя, ветра и холода. Я хотела в нее просто закутываться с ногами. И снова гордыня язвительно возопила во мне. «Но она же моя!» «Это моя собственность! Какое право ты имеешь не разрешать мне брать ее с собой? Да что это за деспотизм такой, в конце концов?» Все это вовсю орала во мне та, другая Эльвира, наглая и нахальная баба. Но я тут же вспомнила, что нужно все делать не по своей воле, а по Божьей. «Что ж, думаю...» Значит, надо мокнуть, надо мерзнуть, надо страдать и отвечать за свои грехи. И спасибо тебе, Господи, за это, потому что не ведаю ни о себе самой, ни о грехах своих смертных. Хотя нет, это я уже вру, кое-что знаю. «Так тебе и надо», — проговаривала в мыслях, а изнутри жалость к себе так и лезет, так и прет наружу слезами. Когда же моя любимейшая сестричка Анаэлла подошла и стала обнимать меня, чтобы попрощаться, Орис решительными жестами выдал такую бурю эмоций, что все перепугались, как бы он и ее в Ялту сейчас же со мной не отправил. Она, бедненькая, после поделилась, что тоже так его поняла, испугалась. Мы-то тогда и не догадывались о всей грандиозности устроенного мне Орисом учителем спектакля. Тогда же, во время прощания с группой, мне во всей этой драматической ситуации вспомнился то ли сюжет какого-то романа, то ли просто я себя сравнивала с прокаженными. Мол, а как же эти несчастные прокаженные? Как они к людям тянутся, а им не то чтобы обняться, а даже просто быть рядом с другими нормальными людьми, дышать с ними одним воздухом, и то запрещалось. Орис ушел к машине, и я со всеми слезно попрощалась, думая, что уже и не увижу их никогда, моих любимых и родных, братьев и сестер. Когда я подошла к машине, она уже была заполнена отъезжающими, которые приехали с водителем Борей пособирать трав и должна была вот-вот тронуться. Я посмотрела назад. Все стояли на горке, махали мне на прощание, но внутри меня почему-то все было почти спокойно. Думая о пещере Ориса, я уже мысленно со всеми еще раньше распрощалась, повторяя: «Все, что не есть, уже есть». И значит, так все было задумано намного раньше, а я лишь только сейчас подошла к этому моменту в своей жизни. Машина тронулась и поехала. Я сидела рядом с Ауриестархом, и мы вместе смеялись с меня, с моего ошарашенного вида. Где-то в глубине, не буду скрывать, все равно притаилась гадкая какая-то обида, боль, досада за то, что все получилось совсем не так, как мною хотелось. Но я ни единой секунды не винила в том Ориса, а только себя, буквально ненавидя себя за все свои низшие и несовершенные «я», из-за которых я оказалась в этой нелепой и дикой ситуации. Не прошло и полминуты, как у солдатского домика нас останавливает ваул. Я открыла ему окошко, думая, что он остановил нас для последнего пожатия моей руки, а он молча, как-то таинственно улыбаясь, сунул мне в ладошку записку. Мы потихоньку ехали, и я, взяв листочек, продолжала ему махать, а он крикнул мне и водителю: «Да читай ты, читай! Боря, останови машину! Пусть она прочитает!» Я дважды молниеносно пробежала глазами по записке. «Боже! Прошли секунды, а для меня время как бы остановилось! Казалось, что прошла целая вечность!» Я смотрела в текст, но ничего не могла понять. Было впечатление, что мой разум совершенно отказывается понимать смысл написанного. Наконец поняла: но что это за шутки такие у ваула? А почерк? Чей это такой знакомый почерк? Никак не могу вспомнить. Тут Ауриестарх взял записку из моих рук и прочитал вслух. Фу, вспомнила. Это же почерк Ориса! Я тут же забрала записку и еще секунду всматривалась в почерк, чтобы уже до конца убедиться, что тут нет никакого розыгрыша. Да, точно, он! Вот и подписано «Орис». Точно, это он! В моей, опухшей от напряжения последних дней голове, вообще уже ничего не укладывалось. Но ни секунды, ни медля я схватила свои пожитки и пулей вылетела из машины, забыв даже попрощаться с людьми. Ауриестарх смеялся с меня, и я вместе с ним. Помахала отъезжающей машине и, подхватив с земли рюкзак, побежала вслед за ваулом, который, взяв мою сумку, уже направился с ней к лагерю. Я быстро семенила по узенькой тропинке сзади него и, не веря в происходящее, все переспрашивала жестами ваула. «Это правда Орис?» «Нет, это точно Орис написал?» Останавливалась перевести дух и отдышаться, потому что никак не верилось, что я остаюсь. Это просто как сказка, в которую не верится. Смеялись вместе с ваулом, который не мог удержаться, глядя на мой пришибленный и ошарашенный вид. Говорит мне: «Орис вообще на 3 дня хотел тебя сослать, да, видно, пожалел». И опять останавливались, обнимались, радовались вместе моему возвращению. Я только кивала головой, все еще до конца не веря в происходящее. Казалось, что все это происходит не со мной. Пришли к лагерю. Орис сидел в надувном кресле матрацы, отвернувшись в другую сторону, грозный и неприступный. Я подошла к нему, улыбаясь во весь рот, и на коленях, жестами и посвистыванием поблагодарила: «Спасибо! Спасибо тебе, дорогой Орис!» а сама глаз с него не спускаю. Всем сердцем чувствую, что все это неприступное, напускное, фальшивое какое-то. Вижу, его крепко сомкнутые губы слегка разжались и чуть было не улыбнулись, но тут же опять сомкнулись в суровости, и он, как царь с трона, показал перстом на вход видневшегося вдали грота, мол, иди с Богом. Об этом моменте изгнания я еще с десяток раз вспоминала затем в гроте. А вот и та драгоценная для меня записка. Съела бы ее от радости. Возможен вариант замены ссылки в Ялту на 2 дня одиночной отсидки в гроте, без общения. Выбирай, Орис. Ваул с Тригордием с радостью помогли мне перенести в грот самые необходимые для меня вещи — свечи, спички, фонарик, Евангелие преображения от Матери Божьей, спальный мешок. Взяла еще тетрадку с ручкой, на всякий случай. Грот был, по моим представлениям, совсем не гротом, а каким-то отелем или санаторием, что ли. Я в своих мыслях уготавливала для себя нечто намного ужаснее, чтоб ночью там можно было с ума сойти. А тут, внутри огромной скалы, достаточно просторное и высокое помещение, чистое, прибранное, и по всему полу толстый слой свежесорванной травы. Оказывается, Орис еще в то утро, когда затеял весь этот спектакль со мной, сразу же попросил Ваула, чтобы никто из группы об этом не знал, подготовить грот в качестве КПЗ для меня, накосить побольше травы, почистить дно, убрать камни и уложить их стенкой, собрать дровишек для костра. Ай да, Орис, ай да! В общем, снабдили меня практически всем необходимым. Я же, наоборот, заставила бы на его месте меня и мерзнуть, и голодать, и томиться, и трястись от страха. Одним словом, сделала бы так, чтобы поистязать меня по полной программе. А еще страшнее всего для меня было бы, если бы в этом гроте нельзя было ни стать в полный рост, ни сесть, а можно было бы только лежать и смотреть на нависающие над самым лицом низкие и грязные стены. Во! Это была бы просто жуть! А здесь красота, огромное просторное углубление в высокой скале с очень глубокой и узкой щелью позади, ведущей, наверное, в пещеру, с роем черных мух, мошек, комаров, пауков и ящериц. Я полюбила это место сразу же. Для меня это было просто роскошно, да еще одной, без общения. Тем более, что всю последнюю неделю я просто мечтала сбежать на весь день куда-нибудь в горы и побыть один на один с собой, с девственной природой и с небом. Мне не очень-то хотелось сразу же начинать обустраиваться, и поэтому я просто бросила подстилку на траву, села в лотос и попыталась разобраться с собой. Какой там? Мои заботливые братья и сестры еще трижды посещали меня и, ссылаясь на Ориса, постоянно что-то подтаскивали. То плеер с кассетами для медитации, то ватное одеяло с курткой, то еду на 2 дня, курага, изюм, инжир, миндаль, фундук и фисташки, то свежую воду из родника, то Саша-солдат пришел, просто так, поболтать. Скажите, ну как тут можно раскрыться душою? Как помолиться от души? Как наплакаться? В тихий час с 15 часов проспала я долго и еще б спала, если б в 17:40 Тригорди не навестил. Посмотрела кассеты, что Орис дал с собой. Эх, жаль, все не то. Мне бы сейчас песни иеромонаха Романа послушать, а не музыку, китару. Ладно, что есть, то есть. Все отложила в сторону. прочитала последнее послание Демиурга из книги Ориса. Как-то незаметно отвлеклась, и мысли полились потоком. Я начинала капля за каплей осознавать все свое безответственное отношение к тому, что происходит на плато. Орис правильно писал: «Ты не на увеселительной прогулке». Монотонный гул, а трое черных огромных мух ничуть даже не раздражал, даже наоборот, успокаивал. Вспоминались эпизоды всей этой истории. Начинала потихоньку как бы видеть себя со стороны. Но какая-то гадостная моя сущность изнутри все подзуживала, что, мол, в пещере Ориса тебе бы было тоже неплохо. Чувствовала, что ком подкатывается к горлу от своего бессилия перед этим жалким и еще несовершенным человеческим «я». Я начала обращаться ко всем, кого я знала: к Божьей Матери, Господу, Албелику, Рамасанте, Фироксанте, чтобы помогли просветить меня, вразумить. Открыла Евангелие Божьей Матери. Я знала, что оно сможет помочь мне раскрыть саму себя. От первых же строк «Слово Матушки Царицы Небесной» у меня, как из ручья, покатились слезы. Я твердо решила работать только с ним, именно работать, то есть выписывать из Евангелия все то, что помогло бы мне осознать происходящее, искоренить свой отвратительный эгоизм. Первое, что я выделила жирным, — полное верение себя в его волю. Да вострепещут сердца, и дастся тогда ищущему молитва живая, огненная, сердечная. У меня этого никогда не получалось, и было от этого горько. Посему славьте Спасителя за малые кресты свои и скорби, ибо даже не ведаете, чего заслужили по грехам вашим тяжким. И снова я обращалась к Божьей Матери, чтобы услышала и вразумила меня, покаянием извести тленное начало. И так по каждой прочитанной фразе плакала, копалась в себе, снова рыдала и опять копалась, каясь и сокрушаясь. Вспоминала слова Ориса: «Всеобщую надо любовь развить в себе, ко всем». Вот этого у меня как раз и не было. Эгоизм и себялюбие выели все мое нутро. Наступил момент, когда я на мгновение увидела свое поведение со стороны, и мне стало жутко, что в мои почти 32 года мне было даже невдомек, что за гадкая такая тварь сидит во мне и тянет меня вниз, все подначивает, подтрунивает, науськивает. Все эти годы я ни на секунду не задумывалась и не разбиралась в этом, а только вскармливала ее в себе. Да, и считала о себе, что я паинька. Ах, какая же я примерная, к духу устремленная, к любви и свету тянусь, плохого избегаю, нехорошо не поступаю. На самом же деле, на поверку, все оказалось сплошной иллюзией, мною же напридуманной. Я замочила изюм с курагой и инжиром и решила поесть орешков, солененьких. Челюсти, очень странно, с непривычки плохо двигались, сильно болели десна и зубы, словно побитые. Казалось, что пожую еще пару орешков, они и выпадут. Соленые фисташки я выбрала из общей кучи и сосала потихоньку. Наконец-то немного соленого, а то все сладкое, особенно инжир. Сил нет, какой он приторный. Миндаль, арахис и лесные орехи оказались совсем мне не по зубам. Я их пересыпала в стакан и чуть не сошла с ума от количества. Пол-литровый пластмассовый стаканчик был полный. Но это ладно, с ума я сошла, когда пыталась съесть содержимое этого стаканчика. Не буду вдаваться в подробности, но часа два я скулила, жаловалась, сетовала, мол, лучше бы горячим чаем опиться, чем эту тяжелую, как камень, пищу набивать себе в желудок. Особенно тяжким для меня было доедать все это во второй день. Желудок с первого дня был как камнями забит. Наверное, это Тригордий своей щедрой рукой насыпал. Успокаивала себя словами Матери Божьей. Полнота смиренной веры моей — довольствоваться тем, что Бог пошлет. Да, и я знала, что Орис наверняка спросит, все ли я съела. Как бы я оправдывалась тогда? Ведь ему и солгать-то нельзя, все видит, все знает. Нет уж, доем, а то опять покажет на Ялту. Я сделала из небольших камешков под скалой оградку для каминчика прямо у выхода из грота, а костер никак не разжигался. Через полчаса наконец-то разгорелся. Спасибо, Господи, а то я уже думала, что и этого не дадут мне за мои спесивость и грехи тяжкие. В лагере тишина, просто мечта, и разговоров не слышно. Я смотрела на огонь и вспоминала десятую книгу Ориса, там, где он пишет, как нужно обращаться к ангелу огня для очищения астрального тела, мыслей и ментального тела. К счастью, я почти дословно успела выучить это наизусть. И грусть, и радость появилась, когда я услышала из лагеря заунывный мужской нежный голос. Это пел иеромонах Роман. Вот это было мне по душе. Здорово! Ребята, как же здорово быть одному! Теперь я еще больше понимаю Ориса.